Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. День народного согласия в России, марш националистов в российской столице, визит президента Сербии в Хорватию с миссией примирения, открытие в Барнауле памятника жертвам политических репрессий, авиапроисшествие с крупнейшим пассажирским самолетом мира. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Истории Запада и Востока» в этом части нашей программы. В России прошли акции, посвященные Дню народного единения и согласия. В Москве одновременно националистически настроенная молодежь маршировала в районе Люблинова, Прокремлевская, на набережной Тараса Шевченко. В милиции заявили, что акции прошли без серьезных инцидентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Милиционеры серьезно подготовились к приему участников русского марша в Люблино. В метро дежурили усиленные наряды милиции. На месте сбора активистов самых разных националистических и пророссийски настроенных движений установили металлоискатели. Всех тщательно проверяли на наличие неразрешенных предметов, в список которых попадали даже пластиковые бутылки из-под минералки. С 12 до часу дня в Люблино группировалась колонна. Ее возглавили православные хоругвеносцы. За ними выстроились сторонники движения против нелегальной иммиграции. Шестой год подряд их в марше сопровождают оркестр девушек-барабанщиц. Они и начали русский марш. Вслед за ДПМИ и барабанщицами шли активисты народного ополчения, в центре первых рядов которого двигался полковник Владимир Квачков. Его соратники периодически выкрикивали кричалку «Квачкова в генералы, Чубайса на нары». Полковник пытался успокоить марширующих, заявляя в мегафон, что ему достаточно его нынешнего воинского звания.
Вообще-то русский марш приобретает другое качество не потому, что он более стал цивилизованным, имеется в виду, нас стали разрешать, а в том, что люди начинают понимать смысл русского марша. Если раньше русский марш был каким-то, подавался сборищем каких-то таких вот не вполне адекватных, маргинальных молодых людей, то сейчас очевидно, что русский марш становится той объединительной силой, по которой собирается и молодежь, и здесь вот имеются люди всех возрастов, и вы видите сзади меня флаги и красные, и имперские черно-золотисто-белые, и нынче три цвета российские.
Замыкали колонну члены движения «Русский образ» и «Славянская сила». Большинство из марширующих скрывали свои лица масками и шарфами. Периодически в руках появлялись зажженные фальшфайеры, говорит лидер запрещенного движения «Славянский союз» Дмитрий Демушкин.
Мы должны показать, что мы есть, мы тоже имеем право. Русское государство, образующая нация. Вот это мы показываем, заявляем о своих правах и своих претензиях. Русский национализм, он не только уличный, маргинальный, но он есть и политический.
На протяжении всего марша колонну с двух сторон охраняли милиционеры, жители спальных районов, фотографировали молодежь, а иногда и поддерживали их лозунги. За час толпа дошла до площади Солдата Отечества в Марьино, где акция завершилась политическим митингом и концертом. На него попали не все. Если из Люблино вышло более 5000 человек, то послушать речи и музыку под дождем осталось чуть более 1000, говорит бывший лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов.
Не только мы заставили Кремль вспомнить о русском марше, но сегодня, несмотря на погоду, настоящий праздник. Сегодня национальный русский праздник не может быть не политическим. Пока интересы подбираются русского народа, каждый раз праздник должен быть политический. Российская Федерация должна демократизироваться в ближайшее время. Смена Лужкова – это один из таких факторов демократизации и как бы, европеизации того, что будет происходить. Я уверен, что в некоторое время будут свободные выборы и националисты на них возьмут большинство.
Единогласно организаторы и участники русского марша признали свою акцию состоявшейся и удачной, несмотря на плохую погоду. О том, как День народного единения отмечали в Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Митинг националистов петербургские власти согласовали, правда, отправив его в удаленный от людных мест сад Чернышевского. А вот антифашистам, подававшим целых 10 заявок на проведение акции, отказали. Альтернативное место предложила только администрация Петроградского района, тоже не самое людное. народное в Петровском парке у метро «Спортивная». Но организаторы, хотя и считают, что власти хотят замолчать проблему фашизма, согласились и на это место для проведения общественного действия «Защити город от фашизма». В обращении организаторов говорится, 4 ноября, в День народного единства, в нашем городе опять пройдут акции неонацистов. Вновь, как и на протяжении предшествующих лет, по городу, пережившему блокаду, будут пытаться маршировать фашисты. Мы считаем, что фашизм – позор Петербурга. Наш совместный ответ – общественное действие. Вместо пассивности – равнодушие или страха. Конец цитаты. Форма акции необычная. Это не митинг, не речи и призывы, говорит ее организатор, антифашист Филипп.
Мы в этом году решили проводить акцию против фашизма 4 ноября в форме общественного действия. Это не какой-то традиционный политический митинг с всеми надоевшими ораторами и речами, а мы решили как-то разнообразить форму проведения акции, делать ее как можно более интересной, привлекательной для людей. Наша цель была привлечь как можно больше участников и показать, что противодействие фашизму возможно на языке культуры. В рамках акции будут поэтические чтения, фотовыставки под открытым небом. Все желающие смогут поесть блинов и, кроме того, будут выступать музыкальные группы.
Филипп сообщил также, что накануне акции на организаторов оказывалось давление. Двоих активистов посетили сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом, пытались отключить свет и взломать двери. Между тем, руководители национальных диаспор Петербурга всерьез обеспокоены акцией националистов по случаю Дня народного единства. Они уже предупредили своих соотечественников о соблюдении мер предосторожности, попросили их не собираться большими группами и вообще меньше показываться в этот день на улице, меньше привлекать к себе внимание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наибольшее количество в День народного единения собрали активисты прокремлевского движения «Наши». Их на набережную Тараса Шевченко вышло почти 20 тысяч. Свою акцию они также назвали «Русским маршем». О празднике народного единения и согласия рассуждает политолог Алексей Макаркин.
Есть разные политические силы, которые стремятся позиционировать себя в этот праздник, максимально использовать его в своих интересах. Изначально, когда только начались акции, заявку на то, чтобы сделать этот праздник своим, предприняли национал-радикалы русские, и был проведен впервые в Москве русский марш. И сейчас эта традиция сохраняется. В общем, национал-радикалы считают себя преемниками героев 1612-го и используют этот праздник для того, чтобы устраивать регулярно свои массовые акции, позиционировать себя в публичном пространстве, продвинуться. Соответственно, власть на это стала реагировать. Если националисты приурочили к этому празднику русский марш, то что делать Кремлю? Кремлю важно перехватить эту идею, даже эту формулировку, этот бренд. Поэтому одновременно подобную акцию проводит прокремлевское молодежное объединение «Наш праздник». Этот был предложен сверху. Россияне знают, что что-то было в 1612 году. После этого даже сняли фильм на эту тему. Знают, что в Москве стоит памятник Минину и Пожарскому. Но что там конкретно, какие конкретно там события происходили, чем славно именно 4 ноября, здесь уже много вопросов. У этого праздника очень слабая эмоциональная составляющая.
В правоохранительных органах заявили, что все мероприятия, запланированные на 4 ноября, прошли без серьезных происшествий. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня в День народного единства прошли многочисленные массовые мероприятия, в том числе акции националистов, а также выступления антифашистов. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. В Москве проходит прощение с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным. Завтра его похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. Австралийская авиакомпания «Квантас» продолжает расследовать обстоятельства серьезного происшествия. Разрушение одного из четырех двигателей аэробуса А380, на борту которого находились 459 человек. Президент Сербии Борис Тадич сегодня посетил хорватский город Вуковар с исторической миссией примирения. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы: Центробанк США одобрил пакет мер стимулирования роста экономики страны. «Слово вора» – новая книга о русской мафии в Испании. Адвокат Борис Кузнецов о перспективах дела Ходорковского в Европейском суде. «Кавказский перекресток. Уровень коррупции в странах Южного Кавказа». Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени сразу после выпуска новостей. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Сегодня он посвящен европейской реакции на выборы в Соединенных Штатах и на поражение на них демократической партии президента Барака Обамы. Обзор подготовил Виктор Анучко.
Пощечина, землетрясение – самый крупный провал в середине президентского мандата. Таковы в своем большинстве оценки итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые дают европейские средства массовой информации последние два дня. Информационные агентства, газеты и теле- и радиоканалы сообщают, что и сам президент Обама признает беспрецедентность поражения. Как сообщает агентство «Франс Пресс», Обама берет на себя прямую ответственность за медленное восстановление экономики. Особенно беспокоит американцев высокий уровень безработицы, и это подчеркивает вся пресса. В аналитическом репортаже из Вашингтона корреспондент французского канала «Франс-24» Эммануэль Сен-Мартен подчеркнул:
«Больше всего американцев беспокоит безработица. Ее очень высокий уровень – 9,6%, и он остается неизменным многие месяцы, несмотря на экономические планы президента Барака Обамы и администрации демократов. Занятость никак не сдвигается с места. Это самое тревожное как для электоральных интересов демократов, так и для самой американской экономики. Безработица охватывает все секторы экономики и почти все штаты США».
Парижское «Фигаро» отмечает, что американский президент отнесся самокритично к своему методу управления страной и экономикой. Он отметил, что принимались правильные, но жесткие меры, однако многое могло быть сделано лучше. «Мы должны сконцентрироваться на экономике и гарантировать лучшее будущее нашим детям. Я должен лучше работать, как и каждый в Вашингтоне», цитирует французская газета 44-го президента США. Телевидение Бельгии обращает внимание на то, что Барак Обама заявил о готовности работать с республиканцами и отмечает, что при этом американский президент отвергает мнение, что успех республиканцев продемонстрировал несогласие американцев с политикой демократов в целом. Заявление президента США о его намерении сотрудничать с республиканцами многие средства массовой информации в Европе восприняли скептически. В частности, корреспондент бельгийского телеканала РТБФ Филипп Гассо в своем репортаже из Вашингтона отметил:
«Задача на грани возможного. Известно, что Барак Обама любит противостоять вызовам. Он всегда хотел руководить при участии двух партий. В данном случае он и не имеет другого выбора. Он хочет усадить за стол вместе демократов и республиканцев, чтобы убедить их в своих планах и показать, в каком направлении должны пойти реформы. Однако известно, что в лагере республиканцев существуют свои замыслы. Сначала помешать такой инициативе Обамы, а затем не дать ему выставиться через два года кандидатом на второй президентский срок».
Вместе с тем, брюссельская газета «Суар» вышла с заголовком шапкой на две страницы: «Барак Обама проиграл сражение, но не войну». Авторы аналитических статей осторожно подходят к итогам выборов в США и отмечают популистские тенденции и разногласия в лагере республиканцев. Газета прибегла к мнению известного в Бельгии политолога, специалиста по политической системе США Амина Айт-Шаляля.
«Феномен двух партий является теперь частью американской политической панорамы. И республиканская партия должна суметь управлять этим феноменом, либо интегрируясь со своим противником, либо нейтрализуя его. Ближайшие два года станут настоящим вызовом для республиканцев в том, что касается их политического влияния. Речь для них идет о том, как действовать в сложившейся ситуации, как использовать ее в своих интересах, как не обратить ее против себя и в интересах Обамы. Для республиканской партии важно не повести себя столь непреклонно и столь радикально, что она дискредитирует себя в глазах американских избирателей и даст президенту Обаме предстать в выгодном свете, более взвешенным, более рациональным, то есть выйти на сильную позицию для своего переизбрания в 2012 году.
Вместе с тем, по мнению Амина Айтшаляля, промежуточные выборы – это уже заявка на 2012 год.
Старт выборам 2012 года уже дан. И каждая сторона должна отдавать себе в этом отчет, чтобы в наилучшем виде предстать перед американским народом и всем миром и выиграть эти выборы.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент Сербии Борис Тадич, посетивший с визитом Хорватию, принес извинения народу этой страны за массовое убийство хорватов в 1991 году во время сербо-хорватской войны. Тадич стал первым сербским лидером, который побывал в селении Овчара близ города Вуковар на востоке Хорватии и почтил память 260 жертв резни, которые устроили сербские боевики при поддержке югославской армии. Визит Тадича оценивается как символический жест примирения между соседними странами, пережившими кровопролитный военный конфликт около 20 лет назад, когда происходил распад Югославской Федерации. О том, насколько готовы общество Хорватии и Сербии к примирению спустя 15 лет после окончания конфликта, в интервью «Радио Свобода» рассказал эксперт по Балканам, сотрудник Института экономики РАН Сергей Романенко. Насколько важно для сербов и хорватов примирение? Насколько это важно для настроения в обществе в двух странах?
Безусловно, это очень важно, потому что обе страны не могут существовать вечно во взаимном конфликте. А надо сказать, что война 1991-1995 годов не единственный хорватско-сербский конфликт. Можно вспомнить и события времен Второй мировой войны. И, безусловно, если обе страны, а это совершенно очевидно, так стремятся вступить в Евросоюз, то, безусловно, им надо урегулировать и свои отношения. Ну и, безусловно, конечно, нормализация отношений может обеспечить такие вещи, как расследование судьбы исчезнувших людей, а далеко не все судьбы известны, что, естественно, вызывает определенную напряженность в обществе, потому что родственники пропавших, они, конечно, требуют расследования.
Насколько общество и в Хорватии, и в Сербии готово к этому примирению? Преодолены ли прежние обиды?
Что касается Хорватии, то визит президента Сербии поддерживает и премьер-министр Ядранка Косар, который, как известно, принадлежит не к социал-демократической партии, которой принадлежит президент Йосипович, а к Хорватскому демократическому союзу. И в целом в Хорватии существует поддержка вот этому мероприятию, которое сегодня было проведено в Вуковаре. Исключение составила только крайне правая хорватская националистическая партия «Право», которая опасалась того, что президент Сербии не принесет официальные извинения, что он, однако, сделал. Средства массовой информации сообщают, что было еще одно препятствие на пути нормального проведения данного мероприятия. Дело в том, что та же хорватская партия «Право» требовала, чтобы цветы к монументу в Вуковаре были возложены и представителями Косово. Вот. Однако хорватская сторона на это не пошла для того, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для проведения именно хорватско-сербской встречи, что тоже, в общем, весьма знаменательно.
А если говорить о сербском обществе?
Да, что касается сербского общества, то я думаю, что большинство, может быть, не активно, но пассивно тоже поддерживает политику примирения, однако, так же, как и в Хорватии, есть крайне правые силы, может быть, даже они в большей степени, наверное, пользуются пока общественной поддержкой, которые выступают так или иначе против примирения с Хорватией. Но еще раз хочу сказать, что государственные деятели и политические классы обоих государств понимают, что прошло уже 20 лет, и невозможно дальше ни с экономической, ни с политической, ни с какой-либо иной другой точки зрения проводить политику взаимной конфронтации. И как раз оба президента подчеркнули, что они хотят во имя будущих поколений избавить страны от груза, от бремени 90-х годов.
Эксперт по Балканам, сотрудник Института экономики РАН Сергей Романенко о том, готово ли общество Хорватии и Сербии к примирению. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Томске суд присяжных вынес вердикт в отношении бывшего мэра. Александр Макаров признан виновным по 7 из 9 эпизодов обвинения. По 2 эпизодам присяжные признали экс-мэра невиновным. Гособвинение вердиктом осталось довольно, а адвокаты Макарова уже заявили, что приговор суда будет обжалован. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
63 тома уголовного дела, 200 свидетелей, 11 коробок доказательств. Суд присяжных начал рассматривать дело бывшего мэра Томска в августе 2008 года. И вот, наконец, вердикт вынесен. Из 9 эпизодов обвинения по 2 Александра Макарова признали невиновным. Это приобретение и хранение наркотиков и получение взятки при выделении земельных участков под строительство. Еще по 2 эпизодам, которые касались распределения земель, Макаров заслужил снисхождение коллегии присяжных. Таким образом, по 5 эпизодам экс-мэр Томска признан виновным. А это злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взятки за содействие при вхождении на рынок коммунальных услуг Томска компании «Российские коммунальные системы». Гособвинитель по делу Елена Караваева заявляла, что крупную сумму Макарову передали через его заместителя.
Согласно, опять же, обвинения, деньги были переданы через первого заместителя мэра города Томска Лазарева.
Александр Макаров отвечал, денег не брал.
Не знаю, Лазарев, это у Лазарева надо спросить. Куда он наличные девал, кому он их давал и брал ли он их вообще.
Ни по одному из предъявленных обвинений бывший мэр Томска своей вины не признал. Вердикт присяжных для нас стал неожиданным по целому ряду эпизодов, заявил адвокат Макарова Игорь Трубников. Содержание многих вопросов, которые были поставлены перед присяжными, уже определяли ответ, сказал он. Так что в любом случае приговор будет обжалован.
Скорее всего, приговор будет обжалован в Верховный суд. Приговор в части назначения вида наказания, тяжести наказания, он будет обсуждаться и постановлен будет гораздо позже. Поэтому сейчас с Александром Сергеевичем Макаровым мы будем работать над подготовкой пока лишь к кассационному обжалованию приговора, который в дальнейшем состоится.
Гособвинитель по делу Елена Караваева сообщила, что вынесенным вердиктом она удовлетворена.
Вердикт присяжных не может быть оспорен по фактическим обстоятельствам, то есть в связи с недоказанностью, несогласием с какими-то вопросами. То есть это окончательное решение, которое сейчас является обязательным для сторон.
Суд объявил перерыв до 8 ноября, после чего состоится прения сторон и будет вынесен приговор. Каким он будет, предсказать невозможно, говорит политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов. Но в то же время он не сомневается, что существенную роль в том, каким будет наказание для экс-мэра, сыграет политическая подоплека дела.
Это дело, как мне кажется, оно начиналось как политическое и продолжается как политическое, и, скорее всего, и закончится как политическое дело. Властям очевидно интересно оставить Макарова за решеткой как минимум до завершения местного выборного сезона, а он закончится следующей осенью, когда пройдут выборы в областную думу, но не исключаю варианта, что в целях сохранения электорального равновесия Макарова постараются продержать под арестом вплоть до завершения последней выборной кампании этого сезона, то есть выборов президента страны.
Мэра Томска Александра Макарова задержали в декабре 2006 года в рабочем кабинете. После предъявления ему обвинений Макарова отстранили от занимаемой должности. 2,5 года он провел в СИЗО. Обратился в Страсбургский суд. Тот признал его содержание под стражей неправомерным. По решению Верховного суда России бывшего мэра Томска освободили под подписку о невыезде. Потом меру пресечения изменили на домашний арест. Сейчас Александр Макаров снова находится в СИЗО. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в День народного единства, прошли 2 согласованных с властями русских марша. Массовые мероприятия проходят также во многих российских городах. Среди них как акции националистов, так и выступления антифашистов. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. В церемонии приняли участие известные российские политики, общественные деятели и предприниматели. Прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным проходит сегодня в Москве. Завтра Черномырдин будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Австралийская авиакомпания «Квантас» продолжает расследовать обстоятельства серьезного авиапроисшествия. Разрушение одного из четырех двигателей аэробуса А380, на борту которого находились 459 человек. Президент Сербии Борис Тадич сегодня посетил хорватский город Вуковар с исторической миссией примирения. На Украине Верховная Рада подавляющим большинством голосов утвердила новым генеральным прокурором 56-летнего Виктора Пшонку, ранее занимавшего должность первого заместителя генпрокурора. В Бишкеке суд рассматривает иски двух партий с требованиями приостановить регистрацию депутатов нового парламента Киргизии и признать прошедшие 10 октября выборы недействительными. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в городе Тырнаус убиты два боевика. Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список людей, которых считают наиболее влиятельными в мире. Первую строчку занимает председатель КНР Ху Цзиньтао, за которым следует президент США Барак Обама и король Саудовской Аравии Абдалла. На четвертом месте оказался российский премьер-министр Владимир Путин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Ну, центральная тема сегодня – это, разумеется, День народного единства, который отмечается в России. Мы продолжим обсуждать этот праздник, который, в общем, за несколько лет своего существования по-настоящему пока, по крайней мере, в стране не прижился. И один из экспертов нашей программы – это журналист Андрей Колесников, которого я попросил оценить опасность того, что этим праздником будут продолжать пользоваться националисты, чтобы заявлять о себе. – И я спросил у него, понимают ли это и в Кремле. Вот что он ответил.
Думаю, что опасность есть. С другой стороны, в общем, есть некоторая степень управляемой этим процессом. Но мне кажется, что они все-таки немножко контролируют националистов в какой-то степени. Другое дело, что здесь можно не преувеличить собственные возможности управления вот этими рисками. Потому что национализм – это такая штука, она как подземный пожар, который может прорваться в любой момент в самом неожиданном месте. И никто его погасить тогда не сможет. И власти шарахаются. Они то запрещали в какие-то годы русский марш, в этом году разрешили. В отдаленном месте, да, в Люблино. И вот эти вот шарахания, они свидетельствуют о некотором страхе, который испытывает власть по отношению к собственному празднику. Ну, собственно, выпустили джин из бутылки, думая, что джин будет управляемым. Поэтому теперь побаиваются, как бы джин не зажил своей жизни. В этом есть, конечно, риск.
А если бы я так поставил вопрос, как долго просуществует такой национальный праздник, как День народного единства, вы бы решились на него ответить?
Я думаю, что здесь, ну, практически невозможно ничего прогнозировать, потому что пока существует нынешняя модель, вот, путинская, может быть, постпутинская, или снова путинская, этот праздник будет существовать. Для них это главная идеологическая придумка, ну, одна из, да, наряду там суверенной демократии и так далее, последних лет. Поэтому никто от этого праздника отказываться не будет, он будет становиться с каждым годом все узнаваемее, название его, наконец, выучат, хотя смысла в сравнении там, с Днем Согласия и Примирения, как раньше назывались эти ноябрьские праздники, от этого больше не станет. Для рядового обывателя это так и останется, в общем, дополнительный выходной день. Просто у русского народа, российского народа, точнее, начало ноября, когда нужно отдыхать, все-таки так, что-то отмечаешь несколько десятилетий, и трудно казаться от праздника вот ровно в это время года. Тем более такое мрачное с точки зрения погоды.
Ну, действительно, с точки зрения погоды время мрачное, но в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы сегодня будем обсуждать и другие темы. Инцидент, связанный с Jumbo Jet, вот этим огромным авиалайнером компании, выпускаемым компании Airbus, туннель, который прорыли из Мексики в Соединенные Штаты для контрабанды наркотиков, это еще одна тема, подробности от наших американских корреспондентов, ну и другие темы. Итак, все это в итоговом выпуске программы «Время свободы», 20 часов, сразу после новостей, жду слушателей у радиоприемников.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». В Барнауле на площади Свободы сегодня торжественно открыт памятник жертвам политических репрессий. Рассказывает обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов.
Памятник по проекту скульптора Прокофия Щетинина, задуманный 2 десятилетия тому назад, изваял в бронзе его сына Анатолий Щетинин. Это впечатляющая композиция. Отец со связанными руками, и с ним прощается коленопреклоненный сын. О том, как почти 2 десятилетия пробивалось возведение монумента, рассказывает член оргкомитета Владимир Рыжков.
Сама идея очень старая. Она родилась еще в 89 году, когда мы, тогда еще студенты Алтайского университета, вскрыли впервые после 37 года массовые захоронения на так называемой Барнаульской горе под стенами городской тюрьмы. Именно туда ночами в крытых заках возили трупы расстрелянных. Расстреливали, судя по всему, в управлении НКВД в Барнауле, а по ночам вывозили и в наспех вырытые ямы сбрасывали, закапывали трупы. И тогда уже, конечно, возникла мысль, что когда-то надо поставить памятник жертвам репрессий, но это было 20 лет назад. В 96 году, между первым и вторым туром выборов президента Ельцина, общественники добились установки закладного памятного камня на том месте, где сейчас встал памятник, на площади Свободы. Это была до войны центральная городская площадь, и раньше там был белокаменный собор Петропавловский, который был взорван в 35 году. И этот камень лежал там с 96 года, и несколько было попыток объявить конкурс, собрать средства, но все неудачные. 3 года назад, во время экспедиции в Монголии, сошлись обстоятельства, что был я, был банкир Александр Лебедев и художник Анатолий Щетинин, который сказал, что его отец еще в 87 году сделал макет памятника жертвам репрессий под названием «Прощание». Сюжет очень простой. Арестованный отец со связанными сзади руками прощается с сыном, последняя их встреча. Как-то трагическая такая сцена и символизирующая трагедию нашего народа. Мы посмотрели фотографию, нам очень понравилось. Лебедев сказал, что он готов внести первый взнос. С этого все и закрутилось. В течение следующих полутора лет я занимался сбором денег, и очень был хороший отклик. Поддержал, помимо Лебедева, Михаил Задорнов, ВТБ-24, Дмитрий Борисович Зимин, фонд «Династия». Поддержал фонд Михаила Прохорова, фонд Бориса Николаевича Ельцина. Я направлял на Татьяну Борисовну Юмашеву письмо. И очень значительный вклад внес финансовый депутат Госдумы от Алтая Андрей Кнор, потому что его дед тоже был репрессирован. Он сам из российских немцев. Также мы собрали меньшие суммы, но тем не менее значимые среди алтайских предпринимателей. Город утвердил проект, и довольно быстро в течение года мы решили все технические задачи.
У нас есть теперь святое место, сказал один из репрессированных, Александр Диц, потерявший страшные годы репрессий отца и брата. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Airbus 380, принадлежащий австралийской авиакомпании Qantas, минувшей ночью совершил аварийную посадку в Сингапуре из-за отказа одного из 4 двигателей вскоре после взлета. Никто из 459 человек, находившихся на борту и летевших из Сингапура в Сидней, не пострадал. Airbus 380 – это двухпалубный пассажирский самолет. Он может совершать беспосадочные перелеты на расстоянии до 15 тысяч километров, и максимальная вместимость этого лайнера 853 пассажира. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о случившемся с бывшим советским и российским авиаконструктором, директором консалтинговой компании «Инфомост» Борисом Рыбаком.
Насколько надежным, по мнению специалистов, считается еще совсем новая модель самолета А380 Super Jumbo, и какие у нее есть сильные и слабые места?
Построено 37 машин, которые находятся сейчас в эксплуатации. Но как бы фундаментальная основа проектирования самолета заключается в том, что эти параметры надежности закладываются на этапе проектирования. Когда самолет получает сертификат авиационных властей, ну, либо международных, либо национальных, подразумевается и подтверждается этим сертификатом, что его надежность надежность и параметры другие, которые влияют на безопасность полета, находятся в соответствии с теми требованиями, которые на сегодняшний день есть. Они, эти требования на сегодняшний день, крайне жесткие. Поэтому предполагать, что есть какие-то проблемы с надежностью, невозможно до тех пор, пока практика не покажет обратное.
А создание такого самолета – это большой шаг вперед в авиастроении?
Да, несомненно. И, опять же, более-менее корректно оценить судьбу и последствия создания крупнейшего пассажирского самолета можно будет, наверное, только через лет 10-15, потому что истинный смысл, скажем, создания предыдущего крупнейшего самолета Boeing 747 стал ясен, но я думаю, что лет через 15-20 после того, как самолет поступил в эксплуатацию. Но ожидания самые, я бы сказал, такие многообещающие.
Авиапроисшествия, подобные тому, о котором мы говорим сейчас, сильно влияют на общественное мнение, на настроение авиапассажиров и на репутацию производителя?
Честно говоря, не думаю. Против этого работают два фактора. Номер один – это то, что австралийский Qantas является самой безопасной авиакомпанией в мире. За 80 с лишним лет существования авиакомпании мало того, что не было ни одной катастрофы, честно говоря, количество происшествий летных было весьма небольшим. А второе, ну просто репутация европейского производителя Airbus Industry. Вот мы с вами разговариваем, а тысячи самолетов находятся в воздухе. По общему мнению, в том числе и пассажиров, людей, которые профессионально этим не занимаются, считаются самыми современными, самыми комфортабельными, самыми продвинутыми гражданскими самолетами в мире.
Если сравнивать самолеты производства концерна Airbus, который, кстати, эксплуатирует главный российский авиаперевозчик Аэрофлот, с самолетами других производителей, какие можно выделить особенности?
Глобальная особенность одна. Это самое новое из крупных авиационных разрабатывающих и производящих организаций в мире. Поэтому, так как они создавались позже всех, то это касается абсолютно всего, начиная от принципов управления и кончая производством, оно все самое современное. Производители, которые построили заводы после войны, были вынуждены их модернизировать поэтапно. И в этом смысле производитель, который построил свой завод в 1975 году, имеет то преимущество, что у него основы более новые. Чем новее у тебя база, тем тебе легче.
В будущем авиастроение и авиаперевозки будут развиваться в сторону увеличения размеров и взлетной массы самолетов-гигантов, или же мы увидим много небольших самолетов, но более быстрых и дешевых и экономичных?
Быстрых едва ли, потому что сегодня гражданские самолеты летают до звуковой области и на максимальной скорости, которая экономически оправдана в этом диапазоне. Появление сверхзвуковых гражданских самолетов пока дело далекого будущего в силу там разных обстоятельств, в том числе экологических требований, которые ужесточаются постоянно. Но, вообще говоря, прогресс авиации идет и по тому направлению, и по другому. То есть в сторону увеличения тяжелых самолетов дальнемагистральных, то есть увеличения их размера, увеличения дальности полета. И такого аккуратного, что ли, заполнения ниш в нижнем сегменте. И региональных самолетов достаточно много разрабатывается и производится разной пассажировместимости, в том числе и небольшой пассажировместимости, и среднемагистральных самолетов. То есть все ниши практически заполняются, и вот в физическом размере изменения, конечно, касаются вот сегмента сверхбольших самолетов. Потому что в остальных сегментах прогресс в основном выражается в увеличении экономичности, в повышении комфорта, там, систем развлечений и так далее. То есть как бы качество техники без физического изменения, ну, естественно, размеров, потому что они как бы размер сам определяет класс. А что касается вот этой вот категории сверхбольших самолетов, то там технически достаточно сложно увеличивать размеры в силу неких физических ограничений, в силу ограничений, связанных с наземной инфраструктурой. В частности, вот самолет А380 тщательно проектировался для того, чтобы изменения аэропортовой инфраструктуры для возможности работы с ним были минимальны, хотя они требуются.
Мой коллега Александр Гостев побеседовал о случившемся с авиалайнером Airbus 380 австралийской авиакомпании Qantas с бывшим советским и российским авиаконструктором, директором консалтинговой компании «Инфомост» Борисом Рыбаком. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России в День народного единства прошли массовые мероприятия. Среди них были как акции националистов, так и выступления антифашистов. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. Прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным проходит сейчас в Москве. Он будет похоронен завтра на Новодевичьем кладбище столицы. Австралийская авиакомпания «Квантас» расследует обстоятельства разрушения одного из четырех двигателей аэробуса А380, на борту которого находились 459 человек. Президент Сербии Борис Тадич прибыл сегодня в хорватский город Вуковар с исторической миссией примирения. На Украине Верховная Рада подавляющим большинством голосов утвердила новым генеральным прокурором Виктора Пшонко. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в городе Тернаус убиты два боевика.
Можно ли назвать процесс над Михаилом Ходорковским историческим, а его речь – значительным общественным событием? О том, повлияет ли приговор суда по этому делу на размер инвестиций в Россию, на развитие бизнеса, на модернизацию экономики, говорят представители малого бизнеса, общественных организаций, студенты и прохожие на улице. В программе «Третий сектор» в эту субботу, 6 ноября, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости культуры. Фестиваль сезона Станиславского завершился в Москве. Торжественная церемония награждения лауреатов. Одна из премий вручена Ольге Яковлевой за роли, сыгранные ею в последние годы в театре. Одна из них – роль Татьяны Марковны в спектакле Московского художественного театра имени Чехова «Обрыв». Марина Тимашева, обозреватель «Радио Свобода», поговорила с режиссером Адольфом Шапиро об Ольге Яковлевой и Романе Гончарова.
Несколько раз подряд Адольф Шапиро обращался к произведениям, связанным с образом дворянского гнезда. «Отцы и дети», «Вишневый сад», теперь «Обрыв».
Я думаю, истоки этого интереса следует искать в детстве, в юности. Представить себе жизнь молодого человека в Советском Союзе, да, в советской школе, где одни мысли в основном направлены за окно, да. И вообще казалось, что ничего, что рассказывают учителя, даже учитель по географии, про дальние страны, про другие континенты, иногда такая возникала мысль, что, а может, это все выдумки, может, тебе просто это пудрит мозги. Как ни странно, какая-то другая жизнь возникала из книг. И уже это была некая тяга к какой-то, так сказать, другой реальности, к другой жизни. А потом это оформлялось по-разному и с разных сторон. Появились трофейные фильмы, какой-то «Мост Ватерлоо». Ведь до сих пор же англичане ничего не понимают, когда люди в возрасте, приезжая в Лондон, почему-то говорят, что они хотят именно идти на этот мост. А дело в том, что это стало частью мечты, частью представления о другой жизни, идущей от Вивьен Ли, от Лоренса Оливье. До тебя доходило, что есть какая-то другая культура чувств. А потом это уже не в юношестве, а в молодости возникло на другом уровне. И для меня это шло от Марии Осиповны Кнебель. Вот от породы человеческой. Сейчас мы говорим как будто бы о сословии, да? Но на самом деле на нашем уровне это сомкнулось с тем понятием, ну, которое мы условно называем интеллигенцией, да? И я большинство своих спектаклей ставлю именно об этой среде.
Адольф Яковлевич, а вот само название «Обрыв»? Конечно, проще всего его связать, из-за этого тоже велись, кстати говоря, в прежней жизни, в прежние времена дискуссии, но проще всего связать это с линией веры и соблазнившего ее Марка Волохова. Но, с другой стороны, мне кажется, что в этом названии есть, конечно, гораздо более расширительное значение или смысл.
Название, на мой взгляд, гениальное, потому что оно имеет 3, 4, 5, 6 планов. Ну, во-первых, поразительно то, что это название, с одной стороны, точно соответствует топографии места действия. Дом на горе, и есть ночная жизнь, есть день и ночь, есть видимость жизни и истинная жизнь, куда люди спускаются вниз, в проклятое место, где бушуют страсти, где убивают людей. Ну и вообще эта топография вот исключительно волжская и очень напряженная по эмоции. Поэтому вот так, чтобы сделать метафорическое название, а при этом точно соблюсти как бы просто топографию, где происходит. Ведь у Гончарова там изумительное описание, как сад над обрывом постепенно переходит в лес, в чащу. чащу, через которую не продраться. И это состояние пограничья, вот, оно распространяется на вся и на всех. Это касается и, что называется, любовь-страсть, и смены времен, и смена понятий, да, и основ жизненных. Вот просто скажешь «смена эпоха», «обрыв старой и новой жизни» звучит как-то пошло, да? Но на самом деле это так. Одно кончилось, а другое не началось. Обрыв, который произошел внутри людей, их самочувствие в пространстве жизни.
Но главную роль Татьяны Марковны, бабушки, владелицы имения Малиновка, вы отдаете Ольге Яковлевой.
Я ведь, назначая Ольгу Яковлеву, рисковал, и рисковал сознательно, потому что если так впрямую, вот общее представление о типажности образа, то это совсем другая актриса. Но Ольга Михайловна, может быть, единственная актриса с трагическими чертами в нашем театре. Ведь трагический персонаж – это всегда персонаж, который совершает ошибку. Но, с другой стороны, вот этот невиданный стоицизм. Помню, что все время Вера говорит, что жить нельзя, она говорит, можно. Целый ряд чувствований и проблем, связанных со своей жизнью на этой земле, как, впрочем, не только мои, но, наверное, и Оли Яковлева, и других актеров, занятых в спектакле, там помещено, так сказать, это безусловно. Но если вот так просто сказать, почему все-таки возвращение к этим произведениям старой русской литературы, то мне кажется, что театр должен находиться с улицей в перпендикулярных отношениях. Дальний путь иногда оказывается коротким.
Подробнее разговор обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой и режиссера Адольфа Шафира можно услышать сегодня вечером в 21 час по московскому времени в программе «Российский час. Поверх барьеров». Этот информационный час программы «Время свободы» завершает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. «Радио Свобода» завершит цикл рассказов о самых интересных районах Берлина. И сегодня речь пойдет о районе Пренцлауэрберг, расположенном в бывшем Восточном Берлине, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Во времена ГДР Пренцлауэрберг был известен несколькими домашними клубами восточно-берлинской художественной интеллигенции. Первопроходцем был мой давний знакомый Эке Маас. Он устроил в конце 60-х в своей квартире салон молодых поэтов, на который приходили и известные авторы. А потом Эке увлекся песнями Акуджавы, и они, эти песни, как, впрочем, позднее и песни Высоцкого и других русских бардов, не раз звучали по-русски и по-немецки в квартире Эке, в которой бывали самые разные русские гости, и сам Булат Акуджава, и Андрей Битов. Впрочем, послушайте самого Эке Мааса.
Здесь потом были все вообще известные русские, советские авторы, да, которые можно себе представить. И Гранин был здесь, и Ковалев, конечно, и Ерофеев, Сорокин, это Бригов. Айтматов был здесь несколько раз, ну, много. И это была, ну, прекрасная вот эта жизнь, где еще ГДР продолжалась на несколько лет. Ну.
Но жизнь стремительно менялась. И за последние 20 лет население в Пренцлауэрберге сменилось на 80%. Его заселила молодежь, и как следствие возник бэби-бум. Люди без детских колясок на улицах стали исключением. И хотя в среднем и здесь рождалось, как и везде в Германии, по одному ребенку на пару, но процент молодых пар и самостоятельных матерей-одиночек здесь был значительно выше, чем в других районах Берлина. Отсюда и впечатления, слегка раздутые к тому же журналистами. У станции метро и электрички в Пренцлауэрберге и поныне процветает народный бизнес. Всех выходящих из поездов опрашивают молодые люди бомжеватой наружности, не отдадите ли вы им уже ненужный вам билетик. Чаще всего все отдают, а молодые люди тут же продают эти билетики за полцены входящим гражданам, и все в результате выигрыши, кроме владельцев метро и электричек. В Берлине билеты на транспорте действуют 2 часа в одном направлении. Многие годы именно этот район более других отвечал формуле бургомистра города Клауса Вовирайта. Берлин беден, но сексапилен. Сексапилен он по-прежнему, но теперь здесь живет и немало немецких кино- и телезвезд. Знаменитый в Германии мастер ток-шоу Альфред Биолик, переселился сюда из Кёльна.
Мне современный Берлин напоминает Нью-Йорк 25 лет назад. Город, который мне очень нравился, и нет города, где я бывал чаще. Здесь настоящий дух одной из столиц мира, и мой Нью-Йорк сегодня – это Пренцлауэрберг.
А вот как оказалось в Пренцлауэрберге популярная тележурналистка Сандра Майшбергер.
Я родилась в Мюнхене, росла в Италии, мой муж Ян из Праги, где он и вырос. А затем попал в Бонн, познакомились мы в Гамбурге. И вот Пренцлауэрберг – это первое место, где мы сказали себе, мы хотим здесь остаться. У нас здесь есть ощущение, что мы среди своих, и это крайне приятно. Поначалу мы, как те, кто не катил перед собой детскую коляску, все же чувствовали себя исключением из правил. И нам это мешало. Но теперь у нас тоже ребенок, и мы вписались сюда окончательно.
Да и мировых знаменитостей Боба Гелдофа, Брэда Питта и Анджелину Джоли тоже видели эти улицы. Вслед за знаменитостями в район пришла новая тенденция – застройка пустовавших мест новыми дорогими домами, вздорожание цен на жилье и вытеснение части молодого коренного населения в соседний район Фридрихсхайн. Конкуренции не выдерживают менее успешные и богатые. Так что район постепенно становится местом жительства молодых, красивых и успешных в одном лице. Лучше всего начинать знакомиться с районом Пренцлауэрберг, приехав по второй линии метро, которая уже 100 лет и которая проходит здесь вдоль главной транспортной артерии Шенхаузер-аллея по высокой эстакаде, на станцию Эберсвальдерштрассе. Здесь, на перекрестке Шенхаузер-аллея и Данцигерштрассе, во времена ГДР улицы Димитрова, встречаются и отсюда растекаются временные туземцы Пренцлауэрберга, люди, к слову сказать, со всей Европы, да и молодые американцы здесь не редкость, а вот мусульман Берлина здесь не видно. Даже суперактивным турецким зеленщикам и торговцам фруктами не удалось здесь закрепиться со своим товаром, потому что все в Пренцлауэрберге помешаны на идее кормиться, а главное кормить детей только биопродуктами. Мест встреч людей с культурными запросами в Пренцлауэрберге становится все больше, и это уже не квартиры, как у Эки Мааса во времена ГДР. Самый мощный центр культуры возник на территории бывшей пивоваренной фабрики. Он называется Культурбрауэрай – пивоварня культуры. Что будет дальше с районом Пренцлауэрберг, где на площади в 11 квадратных километров проживает 143 тысячи жителей, с точностью предсказать не берусь, но в одном уверен – скучно здесь не будет.
Schenk, lieber Gott, doch jedem das, was entbehrt. Schenk Pfiffigkeit dem Weisen, dem Feigling schenk ein Pferd.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Кто и что празднует в День народного единства». В программе участвует обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и историк и член общественной палаты Николай Сванидзе. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Denk, Herr, dabei auch an mich. Ich glaube an deine Allmacht und deine Allwissenheit.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самую большую победу одержали республиканцы в Палате представителей.
Я не считаю, что будет создана совместная система противоракетной обороны.
Они требовали полного оправдания, однако суд заменил приговор на более мягкий.
Митинг националистов и власти согласовали, отправив его в
Сахарный шест. Казачий Степан сказал, хотели как лучше, а получилось как всегда. Это не
свободный
было...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».